Полботинка проявляет беспокойство. Добравшись до машины, Накситралли первым делом сварили себе успокаивающего отвара. И, как только отвар немного остыл, выпили его без сахара. «Теперь надо немного подождать», — сказал Маховая Борода. «А там видно будет, как подействует». Они прождали довольно долго, но, увы, ни муфта, ни полботинка никак не успокаивались. Напротив, все чаще они бросали беспокойные взгляды на карман Маховой Бороды. Карман шевелился. Крохотное облегчение муфта и полботинка почувствовали лишь после того, как Маховая Борода взял из машины молочный бидон и заявил, что пойдет в деревню за молоком. — Так, — сказал муфта, слабо улыбаясь, — до сих пор мы все больше пробавлялись отваром и ягодным соком, а теперь выходит, что... — Что ты собираешься стать молокососом? — закончил полботинка недоговоренную фразу. Маховая Борода ухмыльнулся. — Сами вы молокососы, — сказал он почти сердито. — Я же не для себя стараюсь. — А для кого же? — спросил полботинка. — Для Матильды, разумеется. Повысил голос Маховая Борода. «Или, по-твоему, больная Матильда не заслужила глоток свежего коровьего молока?» Полботинка мудро промолчал, и маленькая перепалка не переросла в большую ссору. Маховая Борода отправился в путь. Муфта и полботинка, словно сговорившись, вздохнули, потом еще раз вздохнули и уселись. Некоторое время они озабоченно смотрели вслед Маховой Бороде и молчали. Наконец полботинка вздохнул в третий раз и медленно перевел взгляд на муфту. — Послушай, муфта, — сказал он тихо, — выложить тебе все на чистоту или как?
— Я охотно выслушаю тебя, — ответил муфта.
Полботинка продолжал.
— Маховая Борода, конечно, отличный парень. Но правильно ли мы поступили, когда в пылу увлечения мороженым приняли его как своего?
Муфт явно испытывал неловкость от этой беседы. Он принялся без видимой причины чесать свою муфту, покраснел и опустил глаза.
«Так ты думаешь...» «Я думаю, что мы слишком поторопились завязывать дружбу с Маховой Бородой», — продолжал полботинка. «Прежде всего, следовало бы изучить его привычки и манеры. Но мы наелись сладкого мороженого и готовы были броситься на шею кому угодно».
«Но ты не перегибай», — пробормотал муфта.
Но полботинка уже разошелся.
«Я ни капельки не перегибаю», — воскликнул он. «Кто действительно перегибает, так это Маховая Борода». «Или, по-твоему, это не перегиб, когда в карман засовывают змею? Может, по-твоему, так должно быть?»
Муфта так не считал, но ему не нравилось обсуждать товарища за его спиной. Поэтому он коротко буркнул:
«Маховая Борода — наш друг».
«Вот именно!» — вспыхнул полботинка. «В том-то и беда, что нам попался такой друг. Ты только представь себе, друг, а пригрел змею».
Муфт опустил голову. Он не знал, как ответить полботинку. И вообще не хотел продолжать разговор за спиной Маховой Бороды. Да, конечно, могли быть у Маховой Бороды свои причуды.
Но другом он был добрым и попутчиком надежным.
Чтобы положить конец разговору, муфт стал притворно зевать.
«От этого успокоительного отвара страшно. Клонит ко сну, — сказал он, потягиваясь, — не соснуть ли нам часок-другой?»
Полботинка тут же согласился с муфтой.
«Само собой, — кивнул он,
— кто знает, когда нам снова удастся вздремнуть. Я, во всяком случае, не могу себе представить, как буду спать на одной поляне с гадюкой».
Муфта ничего на это не ответил. И полботинка добавил с коварной усмешкой:
«Или тебе понравится,
если змея ночью заберется к тебе в муфту?»
«Перестань, пожалуйста», — сказал муфта, и его голос предательски дрогнул.
«Оставь, наконец, эти змеиные разговоры.
Он лег на спину и закрыл глаза.
— Ну, ладно, ладно,
— пробормотал полботинка и последовал примеру муфты.
— Попытаемся заснуть. И не дай бог увидеть во сне эту проклятую гадюку.
— Поди знай, просто ли устали муфта с полботинком. Или подействовал, наконец, успокаивающий отвар, но очень скоро они крепко уснули. Вокруг стрекотали кузнечики и шумели всякие другие букашки. В лесу лениво пели птицы. Со стороны деревни послышался собачий лай. Должно быть, маховая борода добрался туда со своим бидоном. Но муфта с полботинком не слышали ничего. Они не слышали и того, как со скандальными криками вылетела из лесу сорока. Сорока уселась на растущий неподалеку куст орешника и с любопытством уставилась на Наксетрали, потом крикнула еще раз, уже потише. Друзья не шевелились. Застыла на ореховой ветке и сорока. Теперь она ни на мгновение не отводила глаз от спящих. Алчным взглядом она всматривалась в сверкающие, в ярких лучах солнца медали на груди муфты и полботинка.